беседы Рэбе по поводу недельной главы ЦАФ. Еще одна беседа, где рассуждения ведутся, как и в прошлой, не отталкиваясь от какого-то определенного стиха и комментария Раши на этот стих, как мы привыкли уже, а вот в несколько другом ключе. Ну, бывает и такое. Пункт первый. «Вэгн дмеша маароха возэс гивэн ифн мизбэах и за циир рвутся карье». И на цивер рвутся карье, штейтен зеер, фун гантикер седра. В отношении огня марухи. Маруха – это ну, от слова «ларих» – раскладывать, упорядочивать. Это, ну вот, когда на жертвеннике надо было выжигать огонь. Более того, на жертвенник огонь также спускался с небес. О чем, собственно, и пойдет здесь речь, как я понимаю. Для того, что, но, тем не менее, необходимо было подготовить базу для этого огня снизу. То есть, готовились дрова, древесина, как известно в Израиле, вещь дефицитная достаточно. Более того, дрова простые, просто дрова не годились. Необходимо было проверить, чтобы эти дрова были, фрагменты дерева, которые там сжигались, они должны были быть проверены на отсутствие в них насекомых. Ну, и вот из специальных таких дровишек собиралась специальная постройка, даже не одна, было несколько таких построек на вершине, на вот верхней плоскости жертвенника, сооружали такие вот, ну, как бы кострища, ну, вот такие упорядоченные кострища. Каждый из этих кострищ называлась мароха, и также в общем плане вся эта конструкция называлась «мароха». Так вот, дальше мы и не будем переводить это слово, так и будем называть его «мароха». Так вот, относительно огня «марухи», который был на жертвеннике в форме «рвутся каарье». Он напоминал лежащего льва. Этот чудесный огонь, который, ну, там, по одной из версий, некогда спустился с небес. И вот он там присутствовал постоянно. Он, и о котором мы читаем как раз, о котором мы говорим, «Алмогдамроха лойсихбе», что нельзя было тушить этот огонь. Так вот, этот огонь в очертаниях в виде арье, в виде льва, Рэбе ссылается на трактат Йоймов в Вавилонском Талмуде, говорится взор на нынешнюю недельную главу. «Аздос из дермала хуриел», что этот огонь, это был ангел Уриэль. Ангел Уриэль, один из как бы верховных ангелов, понятно от слова «ур». Ну, есть ангел Михаэль, Рафаэль. Ну, там Рафаэль, скажем, а слово «рефуа», а слово «излечение», «ангел лечения», «лечебный ангел». А есть ангел Уриэль. Ур – это другое название огня. Ангел Уриэль. «Возбавайзих ниндем циор», который являлся вот в таком облике. Приходил как бы за жертву, я так понимаю. «Ундербай зогдр зоэр цвилшойнес». И по этой причине Зоэр высказывает два момента. «Фриер штейт». «Аз из хазы кихейзу дыхан арьета кифораву и алта тарфей». Значит, вначале говорится, что он являлся в виде мощного льва, который возлежит на своей... Ну, как бы лев растерзал добычу, и вот он на ней покоится. Так, «ундер ног», а потом «ве из хазыка арье раврево равия алкорбана». А да, ниже взор говорится, сравнивается, вернее, описывается, да, тут вряд ли можно говорить о сравнении, описывается это явление ангела, как, значит, он и являлся как большой лев раврево, большой лев, который лежит на жертвоприношении. Штелзигдер тате, и папа, имеется в виду Рэб Левик, Левийцек, отец нашего Рэба, который, как известно, был выдающимся каббалистом, изучал вещи, относящиеся к каббале, в частности, ну и написал много заметок, посвященных там, заметок, исследований таких, посвященных различным каббалистическим книгам, а в частности Зор. Как? Так вот, папа, останавливаясь на этом моменте, Эвдишин Лышойнес, на том, что вот Зор меняет, изменяет. Ну, кстати, понятно, да, какое это имеет отношение к нашей недельной главе. В нашей недельной главе вот эти вопросы обсуждаются с точки зрения раскрытой Торы. Здесь мы сразу начали углубляться в области внутренней Торы и уж углубляться, так углубляться. Так вот, Рэп Левик, он останавливается на том, на различиях между вот этими двумя описаниями. Для нас пока что, точно так же, как сами описания, они, ну, как, на мой взгляд, не несут себе большого количества информации. Ну, огонь в форме льва. Что это вообще означает? Лично мне не очень понятно. Вот огонь некогда спустился с небес, он присутствовал на этом, на вершине жертвенника. То есть надо было зажечь и огонь снизу, но присутствовал и вот огонь с небес. Или по другой версии, насколько я понимаю, этот огонь спускался с небес в ответ на зажигание нижнего огня. Коэн разжигал этот огонь на Арохе, потом спускался с небес. Вот Зор сообщает, что это, оказывается, ангел. Тоже, в общем, информации немного. Ну, то есть, ну, так интересно, в принципе, вот такая вот версия. И два объяснения. Ну, объяснения совсем как-то различаются слабо. Ну, он являлся, в смысле, этот самый Уриэль. Понятно, что ангел, посланник небес. Собственно говоря, слово ангел, малах, оно и означает посланник в определенном контексте. Ну, вот посланник небес был для того, чтобы забрать эту жертву, я так понимаю. Огонь пожирал эту жертву, не случайно называется пожирая, что сжигание огнем называется пожиранием, и на русском тоже съеданием огнем, что огонь съел эту жертву. Вот этот ангел Уриэль являлся в форме льва, съедал эту жертву, и таким образом она поднималась наверх. Так вот, эти два описания: являлся в форме мощного льва, который лежит на своей, покоится на своей добыче, или в форме большого льва, который лежит на жертвоприношении. Ну, понятно, что для нас здесь разницы очень мало. Тем не менее, Рэп Левик это занимает. Вначале лев называется мощным, во второй раз он называется большим. Это первое различие. Второе различие — это то, что он лежит на чем? На добыче или на жертвоприношении. Унерзмивайр объясняет. Аз ин ариш мирковая эльгейна займет до цвейн йоним хесет вегвура. Объясняет, что свыше в том льве, который, скажем, садир, присутствует в высшей колеснице. Ну, почти наверняка большинство из слушателей читали пророчество Иезекииля, скажем, где, в частности, описывается колесница божественная. И вот там говорится о колеснице, в которой есть там престоле, у которой есть несколько ликов. Эти лики, это и есть лики вот этих вот верховных ангелов. Ну и там, в частности, есть лицо быка, лицо льва. Вот лицо льва из колесницы. Это то начало, которое раскрывается в этом самом льве, который потом на жертвеннике, насколько я понимаю. Так вот, он объясняет, что в лице льва, в колеснице, есть два момента присутствуют одновременно. Хесед и Гвура. Что такое Хесед и Гвура? С точки зрения божественных качеств вроде должно быть ясно. С точки зрения простого смысла, доброта и суровость, доброта и сила. Вормарье из бегематрия гвура оберлиды гиса штейдох пней арье элайомин. Откуда он это знает, как он это учит? Потому что арье, с точки зрения числового значения этого слова, арье, равняется числовому значению слова гвура. То есть у арье есть связь с гвурой. С другой стороны, в самом пророчестве говорится «пны арье эла йомин», лик быка лик, простите, льва в правую сторону. То есть правая сторона, сторона Хесед. Он досыдар бьюрхи луки алшейнес. И Рэп Левик видит в этом причину различия между этими вещами. То есть каждый из описаний взор, с его точки зрения, указывает на одну из сторон существования вот этого самого льва в колеснице. То есть то, как в нем ей присутствует хесед, то, как в нем присутствует гвура. Фриер редер зор веген доминина гвуры шабарье. Вначале зор описывает этого льва с точки зрения того, как в нем содержится гвура. Ундерфар зоктер арье такифо рвие алтарфей. И поэтому он называет его, с одной стороны, мощным, сильным. Ну, понятно, что такифос, вот это такифо, взор, и гвура – это родственные вещи, сила. Называет его сильным и покоящимся на возлежащем на его, на том, что он торов. Тарфи от слова трейфа, да, разумеется, от слова растерзанное. Лежащего на свадьбе растерзанном им такифа хойзе тойкев и хойзе квайвайстев гвура у назеих тарфей тойров кумдух митсада гвура. Ну, то, тоже понятно, как это связано с гвурой. То есть, почему лев способен растерзать там, растерзать добычу, потому что он силен. Дерно хрэдзих вэгэн дэминин а хэсэд шэбэ арье. Потом зор рассуждает о хэсэд, как он представлен в арье, во льве. Ундерфар зоктрик мекари равревор вия алкормена. И по этой причине он описывает этого льва как большого, лежащего на жертвоприношении. Раврова год львайстов хесед кмешикосов лихуава ягдулава агвуров геймер. Большой, тоже, если не менее естественным образом, чем такифо, относится к гвуре, не менее естественным образом, раврово большой годель относится к хеседу, поскольку качество хесед, оно связано, ну, вот, именно с распространением, увеличением, в отличие от гвуры, которая связана со сжатием и уменьшением. Она связана с увеличением, с величием настолько сильно, что когда в Танахе, в Деврея Йоми, там произносится стих, в котором намекаются все божественные качества эмоциональные. Мы его читаем ежедневно в молитве, кстати говоря, да, «Лиху авай агдула, авай агвура, ватиферас нецах». «Тебе Бог принадлежит». И дальше почти все качества вот так вот и называются, как обычно, скажем, гвура. А первое качество, хесед, оно, собственно, называется гдула. Величием. То есть это качество величия. Величие неразрывно связано с хесед. У них корбена милошен кирув. И также корбено. Возлежит лев в данном случае не на растерзанном, не на добыче, а возлежит он на жертвоприношении. А жертвоприношение, мы уже говорили в прошлой беседе, ну и вообще такая достаточно самоочевидная вещь. Слово «карбан», жертвоприношение, является производным от слова «корыв», от слова «близко», от слова «кейрув», «сближение». Значит, «корбана», «милошен кейрув», «кумб мизада хесед» – это тоже, ну, как бы функция хеседа, сближение. Хесед в общем плане, в противоположность гвуре, движение, направленное на распространение, приближение, вплоть до полного объединения, до полного вот, слияния. Это любовь, да? А гвура, наоборот, это движение, это в общем плане вот такая модель, как бы направленная на отстранение, уменьшение, скрытие себя, убежать, спрятаться, страх. Ну вот в данном случае то же самое. Йомин кемамер рабесейну, йомин микарвис. И, как сказали наши учителя, правая приближает, а левая отдаляет. Значит, вот правая приближает. Это позволяет нам связать слово «корбан», не только слово, а «корбан», жертвоприношение как идею, связать с хеседом. Пункт «бейс». «Вигерет камы помним зайна дзиор из фунтатных гешипники вон бекитсур». Как говорилось многократно, те заметки, те пометки, которые папа писал, они написаны очень вкратце. «Он диньоним во воздерлой медумиаен кензи халейн хапны взей изернит мивайр». Те вещи, которые читатель, которые, ну, вернее, не читатель, а изучающий и внедряющийся в этот текст, он может самостоятельно освоить, Рэб Левик не записывал. «Лернек дзиора анал». Когда мы с вами, ну, на что это очень похоже на самом деле, на общий подход мудрецов к объяснению Торы, в частности, на комментарии Раши, который мы с вами так много, так часто и много изучаем по утрам, как комментарий Раши предельно компактен. То, что человек, то, что можно доверить человеку самостоятельно понять, Раши всегда ему доверит понять, даже 5-летнему ребенку. То есть он останавливается только на тех местах, которые крайне принципиальны и в которых разобраться без этого комментария невозможно. Он вот только занимается объяснением только таких вещей. Поэтому, кстати говоря, скажем, комментирует далеко не всякий пасук, далеко не всякий стих. Примерно так же и здесь, то есть Рэб Левик, он записывает, как и любой еврейский мудрец, наверное, это крайне общий принцип, записывает свои мысли исключительно компактно, крайне вкратце, ну, полагаясь на то, что внимательный изучающий соответствующего уровня того, который, собственно, и должен изучать его вот эти пометки, он сам догадается обо всем остальном. И Рэбе говорит, как вот этот самый внимательно изучающий, с позиции внимательного изучающего, ну, я боюсь, что я, например, не гожусь на такого внимательного изучающего, то есть мне доверить самостоятельно эту работу провести невозможно. Я, то есть, ну, наверное, большинство из нас, вот таких, ну, начинающих или чуть-чуть продолжающих изучать Тору, ну, вот даже эти два описания взор, то есть, ну, и взор-то мы не учим, и не случайно, потому что нам, в общем, этот материал не вполне по зубам, и поэтому из данного получения может получиться больше вреда, если начать изучать такого рода книги, то может получиться больше вреда, чем пользы. Поэтому внутреннюю Тору, ну, где мы часто встречаем объяснение Зоар в Хасидусе. Сам Зоар или какие-то книги по Каболе, ну, в общем, так и изучаем, с большой осторожностью должны изучать, если вообще изучать. А уж тем более внутри рассуждений Зоар, ну, претендовать на какое-то понимание, типа того, а вот здесь так сказано, а здесь эдак, так это, а вот это почему, как мы сейчас это с вами разобрали. Ну, вот, трудно от нас ожидать такой вот внимательности и такого понимания. Ну, и дальше увидеть какие-то, уже в словах Рэб Левика увидеть какие-то непонятности и их разрешить самостоятельно тоже это, в общем, скорее не к нам. Так вот, Рэбе, как этот внимательно изучающий, он говорит, что разбираясь в данной заметке его отца, «Верта шайда бедошна зор» возникает, с точки зрения этой заметки, возникает вопрос по поводу языка зор. «Балдазен арье, дерзелбер арье, готн ин зих бейдин йоним, коли этот самый лев». Он содержит в себе обе идеи, сай хесед, но сай гвура, как хесед, так и гвуру. Что, кстати говоря, достаточно интересно, потому что само по себе, потому что хесед и гвура – это в определенном смысле противоборствующее начало. Это, ну, такие не очень соотносимые, сопоставимые друг с другом начала, и уж точно не связывающиеся между собой в таком автоматическом порядке. Ну, у нас есть моменты какие-то, которые легко связать друг с другом, которые, ну вот, может быть, даже парами какими-то идут. А хесед и гвура – это настолько противоположные вещи, что для того, чтобы их связать, нужны дополнительные усилия. И усилия такого начала, как мы с вами неоднократно отмечали, которое будет равно поднято над хеседом и гвурой, сможет их связать воедино. Это же… Ну, даже в интерпретации «любовь и ненависть», это противоположные вещи. Тот, кто любит, тот не ненавидит, и наоборот. А как это может быть связано друг с другом? А вот бывает связано друг с другом, но это непростая вещь. А уж тем более в интерпретации вода и огонь, скажем. Помните, град, который выпал на Египет, он содержал в себе лед и пламень. Вот он содержал в себе одновременно воду и огонь. Это было величайшее чудо. Вот этот самый Арье, он содержит в себе, хорошо, это божественный лев. Он содержит в себе и хесед, и гвуру. Фарвоз цетелтес дер зоар ин свей фаун. Если так, то почему Зоар делит описание его на два фрагмента. Арье такифер виал тарфей, он арье равровар виал кормена. То, что мы прочитали. Он зогит бейде захн сузамен. Арье такифер виравровар виал тарфей ал корбено. Векаюйца базе. Почему Зоар не объединяет эти два описания воедино? Ведь мы же говорим именно о том же, мы же говорим, что в этом арье сочетаются, соединены друг с другом, как бы присутствуют в нем одновременно. Не то, что это два разных льва, да, присутствует в нем одновременно и хесед, и гвура. Так почему же тогда Зоар не взять и не описать этого арье, используя термины, которые будут намекать, соответственно, на хесед, на гвуру, в один присест? И Рэба предлагает возможную редакцию. Ну, скажем, лев сильный и великий, сильный и большой, который возлежит на растерзанном и на жертве. Или на растерзанной жертве. И тогда получилось бы, что у нас вот воедино объединились все, мы некоторые слова засчитали как указывающие на гуру, некоторые как указывающие на хесед. Вот у нас они объединились бы вместе. Как раз было бы славненько. Вор мафал пиас хесед ин гвуры зайнен свей базундер он гефездике иньоне. Поскольку, несмотря на то, что хесед и гвура представляют собой отдельные и, в скобках Рэба отмечает, противоположные моменты. Зогдохобердертате индергиора. Папа же говорит в этой, вот именно в этой заметке, в этом комментарии. Нас дозвозанарье гоце хеснусай гвура зниткин свей базундере фаун. Это что то, что лев, вот этот вот лев из колесницы, он содержит в себе как он обладает как хеседом, так и гвурой, это не два отдельных случая, Рэба выделяет слово базундера, отдельных. Но раз иск мой ойра гвура бихлия хесед, но, видите, мы, понятно, что мы, не имея под рукой этой книги, понимаем с вами, что там на самом деле написано в широком смысле, только по тому, что Рэба выписывает, а вот здесь оказывается, есть еще текст от Рэб Левика по этому поводу, то есть это не все его высказывание. И там он говорит, что содержание льва – это не содержание двух разрозненных моментов. Вот у меня есть, ну, скажем, в человеческом теле правая рука указывает на хесед, левая рука указывает на гвуру, у нас две руки. Правда, значит, мы от этого не превращаемся в двух людей, но тем не менее, руки-то две. А здесь он рассматривает обладание львом этих двух качеств как подобие света гвуры в сосуде хесед. Ну вот, занимаясь в Дерех Митцвот Сеха, как раз на данном этапе, занимаясь вопросом божественной сферы, ну и дальше мы будем бесконечное количество раз к этим вопросам возвращаться, мы, в частности, неизбежно будем обсуждать взаимоотношения светов и сосудов, где вот возможно такое, например, сочетание. Свет гвуры в сосуде хесед. Или наоборот, свет хесед в сосуде гвуры. То есть вот такой напиток, как хесед, который налит в сосуд такого цвета, как гвура. Помните, там пример с цветными сосудами, с водой налиты все цветные сосуды. Воздерфарзайн бейда фарбунда митклолу синина арье. И по этой причине. То есть, ну, вот этот вот напиток хеседа, напиток гвуры, вернее, здесь Рэб говорит, напиток гвуры, который налит в сосуд, описываемый как хесед, понятно, это вот создает некое общее представление, ну, как если мы налили там, не знаю, синий напиток в желтый сосуд, то все это в совокупности выглядит как зеленый, по всей видимости. Очень красиво. Так вот, в арье, то есть эти два качества, они присутствуют не в форме разрозненной, правая рука желтая, а левая рука синяя. А, хотя на самом деле хесед это белый, гвура это красный. Так вот. Это молоко в красном сосуде. Так вот, кровь в белом сосуде. Так вот, это присутствует не как разрозненные вещи, а как некая совокупность, как вот, результирующее объединение двух качеств, какого-то совмещения двух качеств. Дегематрия фонарье из гвура, как это прочитывается в том, что мы с вами уже высмотрели из заметки Рэб Левика. Гематрия арье – это гвура, числовое значение. У них бы паштус из гвура фонтхунас арье, ну и такое даже детское представление о льве, подразумевает представление именно о льве как сильном животном. То есть, ну, сила вот такая, это такое вот ключевое свойство льва, понятное даже ребенку, камамер вегиберка арье, и даже не только ребенку оно понятно, а, скажем, мудрецам Мишны, которые рекомендуют нам, даже не дают указания быть сильными, как лев. То есть сила связывается с мудрецами именно со львом. Гибер куари – это гибер, понятно, что от слова гвур. Да? Он сузамен дермит из пны арье элайомин. И вместе с этим, то есть вот этот самый, тот самый арье, не другой арье какой-то, похожий на первого, но вот только стоящий лицом в правую сторону, а тот самый арье, который по гематрии гвура, то есть связанный внутренним, гематрия указывает на внутреннее свойство предмета, связанный внутренне с гвурой, именно он смотрит в правую сторону, там, или обращен в правую сторону. Уналдерах зэй зэй бэнэ гэ цуди карбонэс. И подобным образом это началось, такая огромная скобка на раз, два, три, четыре, пять абзацев. Это надо иметь в виду. Давайте мы тогда, знаете чего, давайте мы прочтем то, что после скобок, перед самым началом третьего пункта в левом столбике на странице 17, а потом вернемся к скобке и уже эту мысль более подробно разберем, потому что скобка – дополнение все-таки. «Уналпи колзе» и в свете всего этого «Годдер зоэр гидар зокн бэдэн йоним давка цузамен». И с этой точки зрения тогда, то есть из самой логики заметки Рэб Левика, вроде получается, что Зор должен был бы данные два описания совместить в одном, в котором были бы элементы хеседа и гвуры, там, которые бы указывали на хесед и гвуры, но в одном. Должен был бы оба описания дать одновременно. Цувайзен и вдерейскалус фун хесед и гвура шибе арье. Просто для того, чтобы указать на то, что хесед и гвура в этом самом льве, они не присутствуют порознь, не присутствуют в розницу, а присутствуют одновременно. Так, теперь вставная как зуб новелла, знак копирайта. Значит, скобки, которые расширяют эту мысль. Правый столбик, третья точка сверху. «Уналдерах зейгбена геат суди карбонес». И подобным образом в отношении жертвоприношений. «Восвернен геруфен доин зеяр мит бейди лишойнес тарфей гвура ун корбена хесед». То есть, вот мы сказали про арье, в котором... Сейчас мы обсуждали в основном ту сторону арье. Зора же выделяет две стороны. Что это лев такой-то и такой-то. Там либо могучий, либо большой. Лежащий на, вот, есть еще второе различие, лежащий либо на растерзанном, либо на жертвоприношении. Мы занимались в основном тем, что он сильный, он или могучий. То есть, вот именно насчет этой части описания, скажем, но есть и вторая. Значит, лежит он на растерзанном, что связывает данное описание с гвурой, либо он лежит на жертве, что связывает с хеседом, корбой на слово кейрув. Мидбейдер Шойнас, так, Муздох едр корбан гобнен зир бейдет хунес гмгвура вехесед. Так вот, на самом деле, следуя той же самой логике, жертвоприношение, оно должно объединять в себе оба качества, и гвуру, и хесед. Диакро валгабемизбех изай лое. С какой точки зрения? Принесение жертвы на жертвеннике представляет собой поднятие жертвы вверх. Поднятие снизу вверх. Вспоминаем другие уроки по Хасидусу, где мы многократно эту тему обсуждали. Привлечение сверху вниз, поднятие снизу вверх. Привлечение сверху вниз хесед, привлечение снизу вверх, поднятие снизу вверх гвура. Значит, то же самое, скажем, Тора, молитва, помните? Так вот, поднятие снизу вверх – это идея гвуры. Он доспоил дернох нахас руах лифоней. И к чему это приводит? Кстати, недавно где-то мы встречали эту тему, совсем в такой же форме. И вот это поднятие снизу вверх благовонного запаха, да, оно приводит к нахас руах лифоней. Оно приводит к ответу сверху, то есть привлечению сверху вниз, привлечению амшоха стайнут милимайла лимато, то есть к тому, о чем Всевышний говорит, это нахас руах, удовлетворение с точки зрения простого смысла, а с другой стороны, с точки зрения нахуд дарга, спускание, привлечение как раз сверху вниз. Слово нахас само указывает на привлечение сверху вниз. Привлечение, наслаждение сверху вниз божественного, наслаждение Творца, которое вызывается этим жертвоприношением, то есть хесед. Вешлеймар есейра мизе, и надо сказать даже нечто большее, зейбей дизайн до индемзелб нинен шеба корбен. Оба момента, они присутствуют в одной и той же идее, рыба выделяет слово одна и та же, в жертвоприношении. Диакрова лаашем и илое, принесение Богу, то есть поднятие. Из нанейф назатею блайпти берлимато, происходит таким образом, что часть жертвоприношения остается снизу. Фардиахилс баалим одркейаним, что за часть имеет в виду Ребе, ту часть, ну, практически любое жертвоприношение, за исключением жертвы ойла, всесожжения, о котором сейчас вот дальше будет говориться в скобочках, внутри скобочек, оно приносится не целиком. То есть какие-то детали этой жертвы, какие-то фрагменты этой жертвы, они остаются снизу и используются каким-то образом в еду, там, в качестве там, шкуры, там, какие-то фрагменты остаются внизу и распределяются, ну, там, в разных жертвоприношениях по-разному они распределяются. Что-то отдается хозяевам, что-то отдается кеаним. То есть что-то остается внизу, это для нас важно, несмотря на то, что жертва поднимается наверх, ойла, то она поднимается она не целиком, что-то остается внизу. Дальше Ребе поясняет насчет жертвоприношения ойла, который на первый взгляд противоречит этому тезису, то есть оно-то сжигается целиком, называется по-русски, стало принято называть ее жертвой всесожжения, то есть сжигается она вся. У нейха корбан нойла, и также жертвоприношение ойла, колил лашем, о нем уже написано вроде, что оно целиком во имя Бога, то есть ну, вот, целиком оно сжигается, целиком. И из доха ирлекейн, несмотря на это, все-таки сжигается оно целиком, но без шкуры. А шкура кому отходит? А шкура отходит коэну. У нафило аминхас коэн восколил доктор. И даже если мы будем говорить о жертвоприношении минхас коэн, это мучная жертва от коэна, поступающая от коэна, которая в отличие от мучных жертв, которые приносятся другими евреями, она сжигается целиком, они написаны колил доктор. Понятно, что жертвы, они совершенно не обязательно только из животных. Там разные жертвы есть из домашних животных, там, четвероногих, из птиц, из мучные жертвоприношения, винные возлияния. Это все относится к области жертвоприношения, на самом деле. Так вот, Колил Токтор, да. Из даринин фундем корбан, аз дур хим вэм даркеян нисханых ли гуносы. Значит, что это за минха, которая сжигается целиком? Это минха, которая отмечает посвящение, ну, как бы, введение коэна, посвящение коэна при там, выполнении там, при определенных условий, там, если он достиг определенного возраста, оказался полностью пригоден для строевой храмовой службы, ну, вот она посвящает жертву, посвящает его в его священство. Он ее должен приносить как вот такой дар, связанный с его вступлением в стройные ряды коаним. Одерли хапер олов, либо для того, чтобы искупить его, другой случай. Бо минхас минхас коэн они велхи кумбим кейм ойлес бокер фуна коэн ошер. То есть в случае искупления значит, жертва искупительная, она может быть нескольких разрядов, нескольких стоимостей. Ну вот, если коэн нищ, и он не может принести, в отличие от богатого коэна, быка, или, там, если я правильно понимаю, в отличие от, или что-то еще там промежуточное, какое-то животное, птицу, если он среднего достатка, вот если он нищ, он приносит мучное приношение, и это мучное приношение, оно целиком сжигается. Так и что? Чего-то я не понял, чем закончилась песня, мы вроде объясняли. Рэбе имеет в виду, что даже, то есть, и любое жертвоприношение, там, значит, у него есть какие-то детали, которые остаются внизу, используются как-то людьми, имеется в виду. Даже жертвоприношение ойла, от него отходит в пользу коэна шкура, и даже самый такой вопиющий пример, когда действительно все сжигается, ничего никому не остается. Это коэнская минха, а она все равно, если я правильно понял логику декана, все равно от нее остается что-то внизу. А что от нее остается внизу? Опять же, если я правильно понял, остается от нее то, что коэн посвящается в служение, либо искупается. Ну, искупается, так это любой жертва искупается. Я не очень понял этот оборот. Ну, в общем, короче говоря, Рэбе, оставив вопрос с минхой, как говорится, в числе нуждающихся дополнительно в дополнительном обсуждении, вот какой мы вывод можем подвести, что все жертвоприношения содержат в себе нечто, остающееся внизу, то есть не улетают наверх вот, категорически. В них есть не только идея поднятия снизу вверх, не только идея гвуры, а есть идея хесада, в данном контексте имеется в виду. Валдерезе издер нахас рохли фоны. И то же самое в отношении вот этого поднятия наверх. Поднятие наверх, спускание сверху вниз, привлечение сверху вниз, нахас рохли фоны. Удовлетворение предо мной, привлечение наслаждения, то, что мы назвали выше, привлечение наслаждения сверху. Там тоже такая же закономерность работает. То есть, что имеется в виду, привлечение сверху вниз, оно не категорическое, а подразумевает в себе какой-то элемент поднятия снизу вверх, какой-то элемент хесада. Так вот, подобное этому в области нахас рох лифона, его скум дур карбонес, который достигается благодаря жертвоприношению, дер кейров хесада фон фуда мейбешнен сум макрифа корбан. Это вот этот момент, то есть приближение, что, безусловно, связано с хеседом, приближение Всевышнего к тому, кто приносит жертвоприношение, из фарбун митам амарти венай сарцойни. Это связано с тем, продолжение цитаты, нахас рохли фоной, бесчисленное число раз тоже мы это толкование проговаривали, почему жертвоприношение является Всевышнему, оно приятно, вроде странное приятство, вот там горелое мясо, а иногда даже какие-то там горелые перья, все это пахнет довольно неприятно, наоборот, что это за благовонный запах. А Всевышний Квиохл отвечает, это для меня удовольствие, потому что, даже продолжение, вот это удовольствие мы расшифровали «нахас руах лифоней», как привлечение сверху вниз, как хесед, потому что «умарти венай сарцейни», потому что я сказал, и моя воля выполнена. Так вот это вот «умарти венай сарцейни», сказал, и воля выполнена, это указание «фолгнун битлен», указание на послушание и подчиненность. «Ундос дригзехейсенам кииматэйро митсо» — это выражается в выполнении Торы и заповедей, «вобоздос аалцис фабунн митгвура», а это уже связано именно с качеством гвуры, то есть с поднятием снизу вверх. Получается, что вот это привлечение сверху вниз, «нахас руах лифоней», он связан с гвурой, потому что «умарти венай сарцойни», потому что я сказал, и выполнена моя воля. «Ангога ина нейфен мукбальдавка», то есть вот это безразмерное привлечение свыше, сверху вниз, оно связано неразрывно с ограниченным служением. Ограниченность – это следствие гвуры. Это вот момент, который именно всегда ходит в паре с гвурой. Ограниченное регламентом Торы служение, лейдиной у мишпот атеира, служение в соответствии с законами и законами Торы. Так, и подведем еще раз итог. Унальпикол зего дерзоер гидарты зоган, и исходя из всего этого, зор на первый взгляд должен был бы, вот, вернее, на первый взгляд-то я от себя добавил, должен был бы оба этих момента соединить. Логично было бы их объединить для того, чтобы указать на взаимообъединенность, взаимовключенность этих качеств хесед и гвуры в идее жертвоприношения.